Дора Коуст. Любовь огненная. Измена. Любовь после предательства. Читает Алёна М. Пролог. Вечер наступил неожиданно быстро. Сначала город заволокло серым густым туманом, будто кто-то решил стереть все краски и оставить только пустоту. Потом небо прорвало. Дождь застучал по карнизам, забарабанил по стеклу, отчаянно пытаясь пробраться внутрь, чтобы и здесь посеять ту самую пустоту. Но мой дом и так был ею заполнен. В гостиной негромко бубнил телевизор. Экономический кризис, инфляция, ожидание худшего. Я давно перестала слушать новости. Все они почему-то звучали одинаково. Монотонный хор плохих прогнозов, которым не веришь, но от которых не скрыться. Мой взгляд остановился на Петиной кружке. Когда-то я подарила ее мужу на пятую годовщину наших отношений. До сих пор помнила, как он обнял меня тогда, прижал к себе и трогательно прошептал в волосы: «Это были лучшие 5 лет в моей жизни». То признание прозвучало словно в прошлой жизни. Сегодня утром Петя снова не допил свой кофе, вновь торопился на работу, на важное совещание, которое никак нельзя пропустить. В последнее время он постоянно спешил, будто боялся задержаться дома чуть дольше, чем нужно. Он словно боялся встретиться со мной взглядом. Я оправдывала его занятость, закрывала глаза на короткие ответы и поздние возвращения. Думала, что это просто такой период, что он устал, что между нами все обязательно наладится. Главное — терпение. Умение терпеть я давно считала своей силой. И даже не заметила, как оно стало слабостью. Закончив с рабочим отчетом, я устало отодвинула ноутбук. Экран погас, комната тут же погрузилась во мрак. Дождь за окном за это время усилился. Он стучал по стеклу с такой яростью, будто стремился разбить его. Но я от чего-то чувствовала странное облегчение. Пусть стучит, пусть шумит. Лишь бы не тишина, не одиночество этих стен. Не пустота, которая становилась все плотнее с каждым моим вздохом. Телефон завибрировал неожиданно резко. Он лежал на столе рядом с ноутом весь вечер, но, заработавшись, я как будто забыла о нем. Да и кому я нужна в такой час? Разве что Ленке. Она была моей единственной подругой еще со школьной скамьи. Удивительно, как она еще не устала от моих вечно повторяющихся рассказов о том, что у нас с Петей странный период. Ну кому еще мне было жаловаться? Маме? Она бы точно не поняла. Да и расстраивать ее не хотелось. Я протянула руку, не глядя на экран. Уже заранее представляла что-то вроде: «Ну как ты там? Что новенького?» Но сообщение пришло в другом мессенджере. Вместо имени — набор бессмысленных букв. Вместо аватара — какой-то зеленый инопланетянин в синей кофте с капюшоном. Я нахмурилась. Палец застыл над экраном. Обычно я не отвечала незнакомцам. Стоило только написать «привет» в ответ, как они тут же сыпали на тебя рекламу какой-нибудь онлайн-школы в сфере IT. Однако на этот раз вместо сообщения меня поджидало фото. Снимок загрузился сам, и все вокруг вдруг погрузилось в тишину. Даже звук дождя пропал, словно кто-то резко выключил радиостанцию моей жизни. На кадре, что был запечатлен как будто из-за угла, я без труда рассмотрела Петю. Он сидел в нашем любимом ресторане у барной стойки в зоне ожидания. Его рука свободно лежала на талии женщины в ярко-красном платье. Я не могла рассмотреть ее лицо, она сидела спиной к снимавшему. Но в кадр попали ее только тонкие изящные пальцы, крепко обхватившие запястье Пети. Алые ногти идеально сочетались с ее платьем. Мой взгляд снова устремился к Пете. Пожалуй, выражение его лица задевало меня куда сильнее, чем сама ситуация. В этот ресторан мы перестали ходить примерно год назад, но это не задевало. Задевал его смех, который я как будто слышала через это изображение. Так искренне, так свободно, так ярко Петя не смеялся в моем присутствии уже давно. Из-за этого смеха я с трудом узнала его. Первые секунды я не верила тому, что видела. Просто не могла заставить себя осознать происходящее. Хотелось думать, что это ошибка, фотошоп, Злой розыгрыш кого-то из его коллег. Я даже увеличила изображение, пытаясь убедить себя в том, что это все неправда. Но реальность безжалостно бросалась в глаза. Часы на его запястье те самые, которые я выбирала месяц назад. Его рубашка — та, которую я гладила сегодня утром. Торопливо застегивая ее, он мазнул губами по моей щеке и привычно предупредил, что сегодня задержится допоздна. В мое сердце будто всадили невидимую стрелу. Набрав номер Пети, я бесконечно долго слушала гудки. Но чем дольше мне не отвечали, тем сильнее становилась уверенность в том, что все это не ошибка. Ответа так и не последовало. Пальцы дрожали, когда я начала набирать сообщение «Где ты?», но быстро стерев его, написала другое «Когда вернешься?». Ответ не пришел даже спустя час. Листая нашу переписку за последний месяц, я вдруг отчетливо увидела всю безнадежность своих сообщений. «Может, сходим куда-нибудь? Тебе это вообще еще нужно? Петя, давай поговорим?» Я смотрела на них как на улики, как на подтверждение своей собственной слабости. Удивительно, но Петины ответы всегда были короткими и односложными. «Работа», «Совещание», «Некогда», «Скоро наверстаем». И я верила, ждала, терпела. Как же глупо. Оставив мобильник на столе, я подошла к окну. В стекле отражалось мое бледное лицо, заплаканные глаза, дрожащие губы. Воздуха словно становилось все меньше. Резко выдохнув, я отвернулась от окна и забрала со стола Петину кружку. Я словно не осознавала своих действий, пока мыла ее, и только замерла, когда она неожиданно выскользнула из моих рук и со звоном разбилась о раковину. Один осколок, еще один, третий. По коже поползла алая дорожка. Он врезался в ладонь, но я не ощутила боли. Я вообще ничего не ощущала. Здесь и сейчас я будто умерла. Глава первая. Идеальная жизнь. За огромными прозрачными окнами город казался нереальным, будто нарисованным. Шум от дождя не проникал в ресторан, но его было видно в размытых огнях машин, в блеклых силуэтах прохожих с зонтами. 10 лет назад мы с Петей тоже бежали сюда под дождем. Промокнув до нитки, смеялись над тем, как нелепо выглядели в наскоро купленных дождевиках. Тогда этот ресторан итальянской кухни не пользовался такой бешеной популярностью. Здесь стояло всего 6 небольших столиков, и они были накрыты дешевыми белыми скатертями. Официантка знала нас в лицо и еще до заказа приносила белое полусухое. Сейчас этого вина даже не было в меню. Да и мы теперь сидели в VIP-зоне. Белоснежные скатерти до пола, мягкие кресла с бархатной обивкой. Официанты появлялись бесшумно, словно привидения. Петя настаивал, чтобы мы обязательно отметили здесь годовщину, чтобы все знали, что мы можем себе это позволить. Я сидела от мужа через стол. Дорогой темно-синий костюм идеально облегал его плечи. Теперь все его костюмы шили только на заказ. Часы за баснословную сумму, туфли из чьей-то кожи. Он всегда привлекал чужие взгляды, но раньше мне об этом беспокоиться не приходилось. Как и о том, почему от него странно пахнет. Сегодня от Пети исходил тонкий, цветочный, едва уловимый запах чужого парфюма. И он не принадлежал мне. Я вдруг поймала себя на мысли, что этот запах в последние недели слишком часто проникал в наш дом. Он был на его одежде и даже в нашей спальне. Заметив мой взгляд, Петя едва заметно напрягся, но тут же быстро улыбнулся. «Ну, за нас?» Отметив то, как он приподнял бокал с вином, я автоматически сделала то же самое. «За нас», — повторила глухо, но мой голос казался чужим. Вино на вкус было терпким, слишком терпким. Рассматривая его в бокале, я вспоминала, как когда-то мы пили вино из пластмассовых стаканчиков прямо на берегу озера. Оно было вкуснее любых других напитков. Тогда я думала, что мы навсегда останемся такими, близкими, счастливыми, искренними. Но сейчас между нами словно возникла стена. Слишком многое так и не было произнесено вслух. И это чувствовалось, ощущалось столь ярко, что я все никак не могла сделать глоток. и не могла посмотреть мужу в глаза. Заметив, что наш официант несет большое блюдо с устрицами, я непроизвольно поморщилась. «Я же их не ем», — тихо напомнила я Петру, едва блюдо оказалось на нашем столе. Посмотрев на меня непонимающе, он бросил взгляд на тарелку и как будто впервые заметил ее содержимое. «Ах да, извини, я забыл». Его голос прозвучал слишком равнодушно. В последнее время он часто забывал мелочи, которые раньше были важны. Сделав вид, что все в порядке, я выдавила из себя улыбку, хотя внутри все сжималось от обиды. 10 лет, вдруг произнес Петя, будто пытаясь вернуть нас обоих в этот вечер. Подняв глаза, он смотрел словно сквозь меня, куда-то мне за плечо, как если бы ожидал увидеть в этом зале кого-то еще. «Ты счастлива?» — спросил он совсем уж неожиданно. Я на мгновение замерла. Вопрос был задан настолько внезапно, что я и не нашлась сразу с ответом. Могла бы сказать правду, но тогда пришлось бы признать, что я уже давно не чувствую себя рядом с ним счастливой. Моя жизнь утратила краски.
«Конечно».
Я вновь заставила себя улыбнуться.
«А ты?»
Сделав едва заметный вдох, Петя поправил галстук, словно тот был удавкой. Его сомнения четко улавливались в воздухе. Пауза затягивалась. «Да, просто задумался», — ответил он, избегая моего взгляда. Я знала, о чем он думал, или, скорее, о ком. Позавчера он пришел под утро, снял пиджак прямо в прихожей, и из кармана выпал чек из ювелирного магазина. Я подняла его и долго смотрела, не в силах пошевелиться. Потому что он был не на часы, которые я хотела. Петя купил серьги с бриллиантами. Достав из кармана небольшую бархатную темно-синюю коробку, Петя положил ее на стол передо мной. «Это тебе. Я выбрал, как ты хотела», — произнес он на миг обнадежив. Открывала, затаив дыхание, хотя уже знала, что именно увижу. Но нет, это были не серьги с бриллиантами. Для меня он все же купил часы. Но не те, что я показывала ему месяц назад. Я выбирала их почти неделю, дважды примеряла в ювелирном, и вот итог. Вместо изящного браслета — грубый широкий ремешок.
«Спасибо», —
произнесла я тихо и наклонилась, чтобы поцеловать мужа в щеку. Но он словно непроизвольно отстранился, будто мое прикосновение было ему неприятно или чуждо. На столе завибрировал его телефон. Экран вспыхнул новым уведомлением «Мария, 21:30». Будь Петя немного проворнее, я бы не успела прочитать, но запаниковав, он перевернул мобильник экраном вниз слишком поздно. Как же трудно было сделать вид, что я ничего не заметила. Сердце билось в груди слишком быстро. Сделав глоток вина, я обожглась его горечью. Она оседала на языке особым вкусом притворства. «Не со мной». Все это происходило не со мной, а будто в самом кошмарном сне, из которого никак не получалось вынырнуть. Остаток ужина прошел в молчании. Я доедала свой любимый шоколадный мусс, но именно сейчас он казался мне безвкусным, как и все вокруг. Отстранившись, Петя барабанил пальцами по столу, а стоило мне доесть, попросил счет и быстро расплатился, словно мы торопились. Когда выходили из ресторана, он обернулся. Еще до того, как он что-то сказал, я уже знала, что услышу. «Не жди меня, ложись спать. Мне нужно отъехать по работе на пару часов. И закажи такси, ладно?»
«Ладно»,
— прошептала я одними губами. Из ресторана мы все же вышли по отдельности. Остановившись у входа, я смотрела, как его машина растворяется в дождливом полумраке улицы. 10 лет назад мы целовались на этом крыльце под дождем, а теперь он уходил, даже не обернувшись. Внутри меня что-то ломалось. Стоя под навесом, я остро ощущала эти изменения. Идеальная жизнь, которую мы так долго строили, рушилась у меня на глазах, оставляя после себя только воспоминания. А я не могла ничего с этим сделать. Я словно отупела, онемела, получила по голове и застыла где-то там среди чужих жизней. Растерянная, раздавленная, растоптанная. Я все бежала и бежала по лабиринту, у которого не было выхода. Шок. Вот что на самом деле я испытывала с тех самых пор, как увидела присланное мне кем-то фото. Моя идеальная жизнь рухнула в тот же миг. А может, ее просто никогда и не было?